Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 25 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напоминаю, как можно нас слушать. Слушать вы нас можете, ну, если вы это делаете, уже, конечно, я не знаю, для кого я напоминаю, но на всякий случай, а вдруг вы решите поменять способ нас слушать. 94.8 FM, это наша волна. Канал на YouTube называется «Говорит Москва», заходите, там идет прямая трансляция, называется он тоже «Говорит Москва», все банально и просто. Точно такая же есть группа еще во ВКонтакте, даже немножечко отличается, потому что там помимо наших трансляций есть еще и новости. А, чаты есть и на YouTube, и во ВКонтакте, заходите, можете писать там, меняемся мнениями, в том числе и в этих чатах. Есть еще телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово, все самые свежие новости, все там какие-то выдержки из эфиров, мнения экспертов, плюс наш эфир. Это вам туда, в наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Теперь для того, чтобы связаться с эфиром, написать сообщение или позвонить. 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм «Говорит МСК Бот». И звоните 7373-94-8, код 495. Начинается. Если честно, вот я как человек, который уже заменил всех, по-моему, без исключения, кроме Макса с Мариной, по-моему, на радиостанции «Говорит Москва», мне очень сильно надоели вопросы, а где тот человек, которого я заменяю? Он не здесь. То есть ровно поэтому здесь я. Остался еще Щукин, пишет Виталий Фили. Не остался еще Щукин. И вы как-то это пропустили. Щукин уже был, да, в этом смысле тоже заменен. Это бинго я выиграл. Поэтому попросили меня подменить Александра Асафова. Вот здесь я. А эту тему закрыли. Давайте, значит, теперь перейдем к первой теме нашего сегодняшнего обсуждения. Хочется с вами обсудить «Народный адвокат», пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, это Макс Марина, это не считается. Хочется с вами обсудить историю с Днем независимости Украины, который прошел вчера, и то, как он проходил, то, с чем он был связан. Нам накручивали, нагоняли жути, что, значит, Россия будет всячески, ну, украинские эксперты разного уровня, в том числе и самого высокого, такие как там советники разные офиса президента, подалеки до Арестовича, рассказывали нам о том, что Россия обязательно будет бить по большим городам, по самому центру, будет стараться убить как можно больше мирных жителей для того, чтобы испортить Украине этот великий праздник. В итоге ничего подобного не произошло, и вчера же украинцы, собственно, устами тех же самых экспертов, которые предъявили эти удары, разоблачили такую политику России, сказали, что, ну, они просто не могут бить, поэтому у них нет ракет, поэтому, собственно, они больше, у них все ракеты закончились, поэтому они решили не бить и даже не пробовать, у нас тут и супер ПВО, и ракет нет, поэтому и ПВО даже не нужно будет, поэтому не били, это раз. Два. Приехал Борис Джонсон. Давай покажем, как он приехал. Еще раз очень хочется. Я очень люблю этот ролик. Вот он прям запал мне в душу. Приехал Борис Джонсон, сбитый летчик, премьер-министр, который застрял между, получается, не премьерством и премьерством, то есть где-то посередине. Он вроде как официально премьер-министр, но никаких решений не принимает, ничего не делает. Вот единственное, куда мог еще приехать, где бы его и приняли с почетом, это Киев, столица Украины. Он туда приехал, почесал задницу, пожал руку, сделал снова несколько супермилитаристских заявлений и уехал. Больше лидеров европейских никаких, американцев, никого не было там, не надо президента, даже представителей Белого дома, не было на праздновании Дня независимости Украины, хотя, казалось бы, День независимости, самый такой главный праздник, они из него в этом году особенно, по понятным причинам, да, пытались сделать что-то вообще невероятное. Зеленский снял там целый фильм, который прикрепил к своему обращению. Есть, да, видео, да, покажем, как Борис Джонсон приехал в Киев, вот для тех, кто, может быть, не видел еще этот блистательный абсолютно ролик, вот так раз, немножечко почесался, Рук пожал. Ну, еще раз, да, да. Ты крути его. Можно на постоянке это крутить. Я уже раз 20 посмотрел, наверное, не устаю. Причем у меня есть отдельно, что сказать конкретно вот по этому моменту, но до этого еще дойдем. Поляк же приезжал, да, поляк приезжал у них накануне. Была еще крымская так называемая платформа, где приехал там, кто-то выступал по видеосвязи, кто-то приехал лично. Но на День независимости почему-то не приехал никто. Кроме Бориса Джонсона, что, я считаю, можно занести тоже в минус. Продолжили делать заявление такого толка, что только победа и ничего кроме победы, никогда никаких переговоров, переговоры ведем на поле боя, будем побеждать, будем все освобождать и так далее. Теперь давайте попытаемся прикинуть. Вот что вам говорило это празднование Дня независимости Украины? Увидели ли вы в этом какие-то политические подтексты и направления? Поддержка или отказ от поддержки Украины? Может быть, вы увидели в этом какой-то супертриумф Украины или невероятное ее падение? А какие эмоции вызывало все, что вчера происходило в Киеве и не только? Есть еще порох в украинских пороховницах или нет? 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. А также у нас есть трансляции, YouTube, ВКонтакте и телеграм-канал «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. С вашего утреннего эфира вопросом мучаюсь, пишет Влад Козлов. Каким вопросом вы... Вы мучаетесь, что-то я как не нашел. Ну ладно, хорошо, ну, повторите, я не понял, что это за вопрос. По поводу политиков, которые не приехали, и одного единственного политика, который приехал и почесал задницу. Вот я достаточно уже часто говорил о том, что я считаю, что уровень европейских политиков, он сейчас просто упал ниже плинтуса. И это на самом деле проявляется в том числе и в том, как приезжает Джонсон на Украину. Объясняю. Любой, кто изучал дипломатическое искусство и нормы протокольных служб, то, как организовываются вот эти встречи на высочайшем уровне, обязательно вам скажут, что преподаватель 100% рассказывал, что когда приезжает президент к президенту, премьер-министр к премьер-министру или президент к премьер-министру из серьезной, уважаемой страны, всегда две протокольные службы устраивают супергеморрой еще за месяц. До этой поездки они организовывают все, они прорабатывают каждую мелочь, кто как куда подойдет, во сколько фотографий, с какой стороны какой лидер, они борются за то, чтобы стоять с одной или с другой стороны, кто как будет пожимать руку, инструктируют своего начальника, как это надо делать и так далее, чтобы нельзя было домыслить из вот этих вот постановочных историй, либо наоборот, посылая сигналы. Через рукопожатие. Давайте вспомним, как вот эта вот история с трамповским рукопожатием, да? То есть мелочей не бывает в этом деле. И вот то, как сейчас приехал Борис Джонсон, и то, как он пожимал руку Владимиру Зеленскому, кто-то, может быть, сказал бы, ну так вот оно как раз, мелочей не бывает. То есть вот он продемонстрировал что-то, наверное, таким образом Зеленскому. Я считаю, что нет. Я считаю, что это как раз говорит о том, что протокола не существует. Действительно, он столько уже ездил в Украину, на Украину, что он даже... Где он был? В Киеве он был? Во Львове, я не помню, он был. Но неважно. Столько раз он уже ездил на Украину, что перенял их какие-то манеры и привычки. Таким хуторянином стал немножечко сам. Ему, кстати говоря, идет. И это грустно, потому что вот эта расхлябанность, это какой-то пофигизм, все вот эти вот зеленые майки на каких-то, вот кто-то тут писал про платформы, кроссовок, в которых был Зеленский и так далее. Вот это все выглядит настолько несерьезно, что даже, ну, как-то на это на все смотреть не хочется. Ну, не должен быть прием премьер-министра Великобритании, в каком бы статусе он на данный момент не был, проходить в таком формате. И премьер-министр Великобритании, родины джентльменов, ну, никак не должен подходить с таким рукопожатием. Стало ли это его фишкой, как в свое время у Трампа была тоже? Не знаю, но это надо будет посмотреть, как он кому будет еще руки жать. Слушаю вас, здравствуйте. 7373-94-8.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Говоря, я вообще не понимаю, что такое День независимости, от кого независимость, чего независимость. В свое время Ельцин, когда подписывал вот это соглашение, вот это вот о разделении наших государств, он тоже говорит, теперь мы независимы. Мне вот этот бред Я и тогда еще не мог понять, от кого мы независимы, и как вообще, что это за праздник такой независимый.
Ну, вот от России, Америка от Великобритании, а они от России.
Да. Ну, понимаете, сам праздник вот этот бредовый, конечно, вот это название независимый, это какая-то, знаете, какая-то мишура просто. Поэтому как праздник, наверное, его никто и не воспринимает так-то.
Ну, это здесь не воспринимает, там воспринимает.
Да, ну от кого Америка независима? Ну, скажите, пожалуйста.
Вот, Великобритании. Ну, это было несколько столетий назад. Они до сих пор празднуют.
Они до сих пор это все празднуют, там, индюшку эту едят, там, или там, что они там еще едят.
Индюшку они едят на День Благодарения. Ну, понятно, да, хорошо. Ну, у Америки действительно была история, там, целая война была, связанная с отделением от Великобритании. Были колонии, перестали быть колонией. Как раз здесь я не вижу ничего странного. А здесь логика такая же. И если раньше, может быть, и была вот это, этот нюанс, вот этот аргумент, он, может быть, и действовал каким-то, от кого независимыми, что независимыми, сами от себя, что ли, стали независимыми, то сейчас, наверное, уже так не хочется сказать. Потому что, уже как действительно как будто смыслом наделили все эти праздники. Ну, то есть смысл действительно появился. То, что жители Украины в каком-то своем проценте, так точно, а в верхушке, которая правит этой страной на 100%, никаким образом себя не связывают ни с Россией, ни с советским прошлым, это же факт. Ну вот, собственно, от этого и независимые. Они отказались от своего прошлого. Это надо констатировать, принять и осознать. Так будет легче. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый вечер, Анна.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, последнее рукопожатие Джонсона, которое наблюдало с Зеленским, вы знаете, это как будто бы наблюдается общая деградация дипломатического этикета. Потому что именно у стран Запада, у Западной Европы, то есть мы наблюдаем вот эту деградацию во всем, начиная с персон и кончая вот этим всем этикетом. Когда приехали наши дипломаты и представители России на переговоры с Украиной, вот эти первые, когда Мединский возглавлял их, и когда они зашли туда в кепках и в майках, и этот расхлябанный вид, и это ожидание их, нашей делегации нужно просто было развернуться и уехать, и больше никогда не допускать такого неуважения.
Ну, то давайте тоже признаем. Этикет, давайте значит, признаем. Они всех с тех пор встречают в кепках и майках. И вот на любом уровне.
Вы знаете, это какая-то тенденция, которую они нам внушают. То есть белая рубашка уже сейчас, как в средние века, будет считаться роскошью для европейцев. Потому что уже Гуччи выпускает майку с ржавыми пятнами на подмышках, чтобы скрывать как бы грязь. То есть они все это подводят к тому, что вот такой теперь, они навязывают этикет.
Я не видел майку от Гуччи, спасибо, но что-то мне подсказывает, что человек, который может себе позволить майку от Гуччи с любыми пятнами на любых местах, он себе и воды сможет где-нибудь найти и оплатить. Поэтому вот тот, кто будет ходить в псевдо-грязной майке от Гуччи, на самом деле будет чище, намного чище любого человека, который будет ходить в обычной майке. В этом смысле, да, Гуччи не показатель. А по поводу деградации дипломатического этикета, да, но что послужило стартом для этой деградации? Вот это Украина виновата со своими кепками и майками. На протяжении последнего полугода они встретили всех в этих кепках да майках, причем все поголовно они ходят, да, это уже даже не смешно. То есть сначала это было смешно, потом это было уже как-то, то есть ты смотришь, кринжово, вот есть такое слово, да, испанский стыд такой вызывал. А сейчас это уже вот просто никак, уже все привыкли, смотришь на это, ничего кроме сожаления это не вызывает. Это украинцы виноваты или это европейцы виноваты, которые начали в это играть? Подыгрывать и сами потеряли свою культуру вот в этих подыгрываниях. Не знаю, видимо, будут разбираться как профессионалы потом в дальнейшем в этом во всем. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Алло, здрасте, Игорь меня зовут.
Да,
вы знаете, мне кажется, что это какие-то вот идут поиски черной кошки в темной комнате при полном отсутствии черной кошки. Ну, пожал руку, ну, так пожал руку, сяк пожал руку. Здесь же вопрос в делах, поддержка она была и есть, она усиливается, и военная, и политическая.
Усиливается в чем?
В смысле усиливается и в деньгах, и в вооружении, и Борис Джонсон вообще, он такой забавный же человечек, да, он такой смешной, а вчера или позавчера будущий, ну, скорее всего, будущее, да, ихний премьер-министр Ли Страт сказал, что она и на ядерную кнопку может нажать. Так что тут, при чем тут как руку пожал?
Так я как раз и говорю, что ни при чем. Я считаю, что ни при чем. Что это просто говорит об уровне современных европейских политиков, больше ни о чем.
Да при чем тут уровень? Он Путину левой рукой пожали руку в Иране. Ну что, мы на Иран нападать будем за это теперь, что ли? Ну как-то вот, мне кажется, что это все не о том.
Хорошо, но по поводу, значит, поддержки, которая усиливается, покажите. Вот хочу увидеть, где она усиливается, в каком месте. Американцы сделали заявление, что выделяют там еще 3 миллиарда долларов на поддержку Украине, но при этом эти 3 миллиарда долларов будут размазаны. Это не какая-то единовременная выплата, это деньги не на сейчас, это деньги на будущее. То есть раньше выдавали прям вот на сейчас, теперь немножечко размазывают сумму. А европейцы морозятся, не отправляют те или иные виды вооружения, все время что-то тормозят. Британцы, когда в последний раз что-то отправляли, я не помню. Вот недавно было, по-моему, на днях какой-то транш в несколько миллионов долларов, евро, фунтов, не помню. Но это не важно. Там, то есть это даже не миллиарды. По-моему, сотни миллионов. Там до 200 миллионов фунтов отправили тоже на поддержку, как это все выражается. А вначале, вспомните, ленд-лиз, 40 миллиардов. Оружие эшелонами, все, что было, выгребли из всех стран. Это мы сейчас с вами вспоминаем про Соединенные Штаты только, про Германию, про Великобританию и про Польшу иногда. Хотя в контексте оружия, если честно, я давно про Польшу ничего не слышал. А вначале мы с вами говорили о Чехии, о Болгарии, о Словакии, о Польше, об Испании, о Португалии, об Италии, о всех странах Европейского Союза. Мы говорили обо всех. Ну и о Соединенных Штатах, и о тех, кого я тоже перечислил. Так где же усиливается-то помощь? Мы видели, как приезжает министр иностранных дел, министр обороны Соединенных Штатов. Мы видели, как приезжают премьер-министры все вместе в одном вагоне. Кто там, президент Франции, премьер-министр Италии и канцлер Германии, да, приезжали. А потом Борис Джонсон вообще, мне кажется, уже где-то однушку купил на Крещатике. Он скоро там поселится. Кто еще приезжал из больших политиков? Ну, в общем, кого там только не было. А сейчас большой праздник, День независимости, где они все, почему никто туда не приехал? Как-то странно. Либо я накручиваю, может быть, наоборот, вы ничего в этом странного не видите. Польша закупает танки в Корее, у них старые советские кончились, все на Украине сожгли. Это да, старое советское уже все там пережгли, это правда. Европа устала от Украины, а Бориска беззаботно, ему делать нечего, вот он и приехал, смачный мачо пишет, смачный мачо, новый ник у вас. Но да, действительно ведь так, ну, реально нечего делать, его никто нигде не ждет, он сбитый летчик, а тут он еще может почувствовать себя премьер-министром. Вот такая какая-то жалкая картина на самом деле. Бориса Джонсона отправляли британцы, пишет мастер. Ну, про Бориса Джонсона вот я сказал. Почесал пятую точку и поздоровался, пишет Александр Чуркин. А в каких трусах был? Главное, что ему удобно, и все это глупость. Это все про этого, про Джонсона, который... Ну да, да, глупость, конечно. Вот представьте себе, еще 10 лет назад встреча президента Соединенных Штатов Америки и президент Российской Федерации. И они жмут, выходят из машины так вяленько, знаете, вот президент выходит не из своей, не из своего Кадиллака, а выходит из Ленд-Крузера. Ведь тоже премьер-министр Великобритании перемещается на Ягуарах, на британской машине. А здесь выходит из Ленд-Крузера. Выходит такой весь, кто там, Обама был. Цепями обвешанный такой немножечко подрыпачок, выходит из крузера, у него такие еще диски, которые, знаете, в обратную сторону крутятся. Это йоу, бро, там вот это все. И пошли вот эти черномазые всякие поздоровки, как будто они в Комптоне где-то находятся. И Путин ему тоже. А Путин так в руку ему. Здорово, братан. Такого же не было. Не происходило. Главное, так, ничего подобного не происходило на приеме, например, когда президент Соединенных Штатов посещал Великобританию ту же самую. Там такого не было. Там все было супер по протоколу. Но там участвовала королева. А здесь премьер. Такой причем еще. Наполовинку премьер. Понимаете? 10 лет назад вы не могли себе представить. Даже давайте того же самого Зеленского возьмем. Вспомните, как он приезжал к Макрону во Францию. Вспомните, что там происходило. И как он там на этих Ситроенах тоже приезжал. Как он маленький такой, он был там еще достаточно смешной. К Макрону он тогда приезжал, я же ничего не путаю. И тоже все было организовано, и костюмы еще тогда были в ходу. Костюмы. Вспомните, он был в костюме и в галстуке даже. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Радио только, выключаем радио.
Здравствуйте, Зато Анатолий. Да. Знаете, на самом деле, такое ощущение, как будто Америке, Европе уже настолько плевать на Украину, и на самом деле, как мне кажется, интересует сейчас больше возврат Украине средств, которые Украина получила от Европы, от Америки. Что сделала Европа? Она взяла, сбросила все свое вооружение старое со складов, опустошила их, чтобы забивать их новым оружием, а Украине продала их за бешеные бабки. Украина объявляет о своей независимости. Независимости от кого? Они взяли, просто влезли в огромный государственный долг, который они даже в случае какой-то, не знаю, победы, они его просто не вернут. Они просто не вернут, Украину разорвут просто-напросто за счет долгов. Они ничего не смогут сделать.
А вы считаете, что Запад ждет возвращения этих денег, серьезно?
Да, конечно. Они же, как вот было во Вторую мировую войну, американцы, когда поставляли нам вооружение по ленд-лизу, тогда было сказано, не сказано, пишут историки о том, что сумма, которая оговаривалась на тот момент, она была настолько меньше, чем что они заявили потом, что Советский Союз опешил, но сделать ничего не мог, поскольку была договоренность об оплате. Здесь будет точно так же. Украина влезла в огромный долг, а его нужно отдавать. В любом случае, европейцы — это бизнесмены, американцы — это бизнесмены.
Ну вот, они, да, я понял. Посыл ясен, я с ним не согласен. Я думаю, что на самом деле все, кто отправил хотя бы копейку на Украину, не ждут возвращения этой копейки, даже ее половины. Потому что если они и не понимали в самом начале, может быть, с кем они имеют дело, сейчас это понимание должно было уже появиться. Вернуть эти деньги, в виде денег особенно, ни Европа, ни Соединенные Штаты не смогут. В виде какого-то расхищения территорий, заводов, предприятий, еще каких-то активов и так далее, вот так вот, да, разобрать, конечно, страну на части они смогут. Но в виде денег ничего они не получат, и тем более не ждут возвращения этих денег в ближайшее время. Но о чем здесь идет речь? Они вкладываются в очень понятный проект, они вкладываются в противостояние с Россией, они как раз понимают, куда они эти деньги отправляют. Поэтому ждать, что они вот уже там, я не знаю, стоят коллекторы американские, европейские, ждут, когда им украинский хлопчик Зеленский будет отдавать долги, это, мне кажется, обманывать самого себя. 18.30 новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 25 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции, YouTube-канал «Говорит Москва», заходите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите в чат. Все то же самое делайте с нашей группой ВКонтакте, там тоже идет прямая трансляция, тоже есть чат, тоже есть лайки. И тоже надо подписаться. И телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Заходите, если вам удобнее, там тоже есть трансляция. Но еще есть и новости, и выдержки из эфиров, и мнения экспертов, и все-все-все такое вот интересное. Ребята, не ждут они денег обратно, пишет Дэн. Это хитрая схема распила, обеспечения оборонки новыми заказами и продажа странам НАТО по новым ценам. Это инвестиция в свою промышленность. Сколько старого они слили на Украину? А заместят хотят новым. Отсюда и прибыль США будет в разы больше, чем дали своим вассалам. И тоже правда, между прочим. Шутка про специальный вечерний отбой уже была, пишет Панк 13. А, специальный вечерний отбой, СВО. Нет, не было. Ну ладно, ну хорошо, засчитано. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Если отбросить иронию и шутки, там,
давайте отбросим.
Касаемо внешнего вида, там, Джонсона и прочее, как мне кажется, мы получили просто на многие десятилетия теракты, провокации и всевозможные совершенно жуткие вещи. Несмотря на то, что, да, то есть это блок Америка, включая там Великобританию, добились своего. Это незаживающая рана теперь на десятилетие. Мы, конечно, можем как угодно трактовать там положение дел, но это да, включая ненависть со стороны украинцев. И все вместе это на десятилетие. Как мы из этого выйдем, честно говоря, ну, для меня это вообще загадочная ситуация.
Знаете, я вам открою секрет, выйдем мы из этого из всего победителями, это если вот вашу загадку разгадывать. А по поводу того, что американцы там с британцами добились своего, и что вот мы имеем теперь то, что имеем, я с вами соглашусь. Есть только одна большая разница, я думаю, в вашей трактовке и в моей. Упустили этот момент и создали нам эту ситуацию не сейчас, а 8 лет назад, в 2014 году.
Я думаю, что не 8 лет, а гораздо раньше.
Ну, окончательно есть, она такой превратилась в 8 лет назад.
Дипломатия и возможные решения вопроса на немножко другом уровне, мы просто этот вопрос совершенно упустили, да, действительно.
Да.
Ну, вот мы видите, получили жуткую трагедию.
Ну, жуткую трагедию, деле, да, это правда. Здесь я с вами соглашусь.
Которая, да, она в данный момент неразрешима, это точно, потому что Украина огромная страна и многочисленное население, и все это сделать как-то вот молниеносно, это, естественно, невозможно.
Видимо, поэтому, да, видимо, молниеносно действительно невозможно, спасибо. И то, что это на достаточно большое количество времени, это тоже правда. Я не знаю насчет десятилетий, там, ну, вообще неблагодарное дело простраивать какие-то вещи там на 10, на 5 лет вперед. Это, учитывая наш современный мир со всеми этими суперболезнями и так далее, ну, зачем делать такие планы далеко идущие? Не знаю, но то, что действительно, это проблема с терроризмом, это террористическое государство, которое решает те или иные вопросы с помощью терактов. Это невероятная ненависть, это вражеское государство прямо вот у нас в соседях, это правда. Только это не сейчас произошло, и не мы это сделали. Мы пытаемся это остановить. Мы, вот на данный момент Российская Федерация решает этот вопрос. Почему не решали тогда, в 2014-м или еще раньше, почему были выбраны те методы, одни методы, а не другие методы, почему пытались договориться там с властью, которая была тоже, мягко говоря, непонятная и странная, и вообще вот вся такая нерукопожатная, как будто с первого взгляда, хитрая, которая играла на два фронта, а мы с ними пытались там что-то делать, деньги им давали, почему было не действовать по-другому, это все уже риторические вопросы, они не имеют никакого значения, это уже вот все прошло. Но то, что это вот окончательно превратилось в террористическую угрозу, в агрессивное по отношению к нам государство, которое находится у нас, у нас с ними граница, это 2014 год. Вот это произошло тогда, и не сейчас. И не надо заблуждаться в этом смысле. И не надо вводить себя в заблуждение людям, которые уж точно попытаются это сделать. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире.
Алло?
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хочу немножко развить мысль того слушателя, который выразил свое опасение, что террористическая деятельность на нашей территории будет только развиваться, и эта проблема на несколько лет как минимум. Дело в том, что была сделана одна очень большая ошибка, с моей точки зрения, никому свое мнение не навязываю, естественно. Не надо было допускать людей из тех зон, где шли боевые действия, на территорию Российской Федерации. А надо было их просто передислоцировать в те районы Украины, которые уже были освобождены от ВСУ. Потому что люди, вот надо учитывать психологию людей, которые приезжают сюда. Что они приехали? Они приехали ни с чем. Жилье у них разрушено, все, что они накапливали десятилетиями трудовой своей деятельности, порушено, уничтожено. Вот такие мысли и владеют этими людьми. Они что, все к нам хорошо относятся? Сомневаюсь. Вот надо было прежде чем давать разрешение на въезд большого количества украинцев в себя, всех территорий, которые мы сейчас освобождаем, все это понятно. Но люди, тем не менее, не несут в себе позитива в своих душах. Они всегда задают вопрос, да что? Почему мы всего этого лишились, мы это все наживали? Когда нам это все компенсируют? У них наверняка возникают и какие-то, в общем-то, озлобленность в душе. Чем они здесь проживают на нашей территории, неизвестно. И я, например, охотно верю в ту версию, что эти пожары в Рязанской области, в лесных массивах, сделаны диверсантами украинцами. Охотно верю в эту версию. Поэтому я считаю, что мужчина, который выразил свое вот такое опасение, он имел для этого серьезное основание. Спасибо.
Спасибо. Историю с диверсантами, которые подожгли лес, давайте опустим, потому что это как-то немножечко отдает теории заговора. Я не готов серьезно обсуждать такие вещи. По поводу террористической угрозы от людей, которые приехали там с освобожденных, неосвобожденных территорий, надо бы куда-то было их переселять или не надо было переселять на какие-то свои там освобожденные. Понимаете, вот они... В чем особенность террористического государства под названием Украина? Для террористического государства Украина не существует своих людей. Их не существует ни в Киеве, ни в Донецке, ни в Херсоне, ни в Мариуполе, ни в Одессе, ни во Львове. Неважно, любая территория, которая перестает им подчиняться чисто юридически, становится для них вражеской. Все люди, которые остаются на этой территории, для них коллаборанты. Чем больше их помрет, тем лучше. Чем больше жесточайшей картинки разорванных на части тел, тем лучше. Чем больше мертвых детей, тем лучше. Потому что украинское государство не работает на людей, оно работает на имидж. На имидж войны, и их задача как можно больше проблем доставить России. Больше у них никаких задач нет. Во всем остальном это не государство вовсе. У них нет экономики. У них там нет ВПК своего. У них нету нормальной какой-то власти. По крайней мере, у них нету средств массовой информации, у них нет никаких принципов. Это все вот окончательно теперь уже уничтожено. Если там раньше и были какие-то еще зачатки, сейчас этого больше нет. У них есть одна единственная задача – гадить России. Как можно больше крови выпить из Российской Федерации. А они это делают пока еще. Больше никаких задач нет. Тем более нет задачи беречь свое собственное население. Но мне кажется, с этой историей уже давным-давно все было понятно, еще с тех пор, как они самолетами летали и взрывали, как они выражались, кондиционеры в Луганске. Помним, да, всю эту историю? Но это же было вот 8 лет назад. Почему мы не принимаем это в расчет? Почему вдруг забыли? Неправильно отсчитывать от 24 февраля. Неправильно. Просто это создает немножечко искаженную картину мира. А почему теория заговора? На днях кидал человек коктейль в здание, пишет Василий. Почему теория заговора по поводу подожженных лесов? Не, ну, потому что доказательство хотя бы одно есть, хотя бы примерно. Зачем мы сейчас будем на серьезке об этом с вами обсуждать? Леса горели и год назад, и два года назад. Каждый раз украинцы, что ли, поджигают? Надо оставаться немножечко в реальности просто. Так будет легче всем. Понимаете, если вы будете во всем обвинять, вот везде теперь виноваты, все, что есть, все сделали украинцы. Ну, это же тоже неправильно. Они очень много чего делают реально. Они очень много где гадят, очень много где взрывают, устраивают террористические акты и так далее. Но и тем, что вы будете им приписывать все, вы будете даже немножечко на их стороне играть, потому что они будут говорить, ой, ну посмотрите на этих русских, они уж совсем там с дубу рухнули. Вы у них, помните, раньше был Обема, они все говорили, Обема в подъезде нассал, помните? Вот, а теперь это рядом с Обемой еще Тарас стоит. Вот это будут вот это все превращать в фарс. Это не смешно. Это не фарсовая ситуация. Так, ну не диверсанты, а просто хахлы. Пишет Алексей, слушайте, в Доврезане уже доказано, Что подзабили, а потом уже поздно было. Вот, пожалуйста, Панк 13 пишет, и в подъездах у нас тоже укродиверсанты шалят. Да, ну вот уже пошло. Видите, уже эти шутки пошли. Это ровно отсюда. Какая разница, кто это сделал? Никакой. Там сидят клоуны, которые настроили против нас самих нас, против нас самих нас. А, все. Против нас самих нас — это жесть. А, ну вы имеете в виду, что они те же самые, что и мы. Ну да, не надо только их клоунами называть. Тоже немножечко это такое упрощение. Да, Зеленский комик. Да, как политик он, ну там, нулячий. Да, с точки зрения его президентства, все, что он делал от момента инаугурации до 24 февраля, это кошмар. Не выполнено ни одно обещание, рейтинг на нуле и так далее. Но то, что они делают сейчас, ну насколько клоун может быть террористом? Терроризм — это смешно? Потому что клоун, он смешит людей. Зеленский уже давным-давно никого не смешит. Это не смешно, то, что они делают. Взрывают машины на подконтрольных России территориях или на территории России. Убивают людей. Раскидывают мины-лепестки. Сегодня в очередной раз это было продемонстрировано. Это противопехотная мина, если кто-то вдруг не знает. Они делают это в городе. Большом, густонаселенном городе, такой как Донецк, например. Против кого это делается? Это смешно? Это не смешно. Поэтому клоуном я и называть этого человека отказываюсь. Это не клоун. Террорист. И судить его потом будем. Не как клоуна, а как террориста. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте, это Игорь.
Здравствуйте.
И вот видите, 100 лет прошло, а ничего не изменилось. Вот как в 1917 году... на нас нападала Антанта, когда мы ослабли, Россия ослабла, и англичане, французы, и немцы, кого только не было, и чехи, и опять то же самое. Вы смотрите, опять, как только чуть-чуть ослабли, нас опять вот взяли в кольцо. Но я думаю, мы это все равно переварим, и все это опять начнется, как бы, на свое место станет. Так что вот эти все пессимисты, которые там все заявляют, как там на десятилетие, все это пройдет, потому что это долго не может продолжаться. История, она же повторяет, маятник туда-сюда качает. Вот он, видите, сейчас опять качнулся в эту сторону. Вот 100 лет назад прошло, казалось бы, да? Вот мы пока были вот все вместе, да, вот как бы вот держали это все. Вот,
видите, сейчас мы были все вместе? Это в какой-то момент?
Ну как, ну после войны, я думаю, были. Вот это все... Что им досталось, это что? Это разве не вместе мы делаем? В которой сейчас вот это все
разрушает. Вы имеете в виду с украинцами все вместе?
Ну, конечно.
Или с Европой, с Антантой, как вы выразились?
Не-не-не, Антанта, она никогда с нами не была. Я про Украину, так что никуда, все это будет нормально, и все это будет нормально, как и будет. Угу. Воевали, это, история, она туда-сюда качается, поэтому... А эти гиены, они как были на нас, так лезет, так и будут лезть. А что им делать? У них другого выхода нет.
Понятно, спасибо. Спасибо. Но только Антанта, это все-таки Россия, Великобритания и Франция, да? Германия не была в Антанте. Германия как раз была по противоположную сторону баррикад. Но насчет того, что они никогда не были, нет, были. Они были во время Второй мировой войны. Да, Великобритания и Соединенные Штаты Америки были с нами союзниками, это действительно так. На следующий день, сразу же после окончания Второй мировой войны, уже перестали им быть. Это да, и с тех пор, наверное, никогда в друзьях у нас и не ходили, в настоящих. Мы там им в одно время нравились чуть больше, в одно время нравились чуть меньше, но в друзьях точно никогда не были, особенно в Британии. Но все-таки вот там какие-то короткие промежутки времени были такие, что союзниками на военной арене порой выступали. Георгий, вот и наше правительство не понимает того, что мы убиваем детей моих одноклассников и однокашников, с которыми я учился в Советской Украине, а таких тысячи. Никогда теперь эта страна не станет братской, пишет Руслан Дрокин. Мы убиваем детей моих одноклассников и однокашников. Детям ваших одноклассников и однокашников, им сколько лет, просто хочется, чтобы я понимал, в какую сторону ваша риторика клонит. Если вы говорите про то, что Россия убивает маленьких детей там и так далее, это вот давайте куда-нибудь, я не знаю, найдите какой-нибудь другой эфир, и туда можете вот этим гадить. Если вы имеете в виду, что это военнослужащие, которые сейчас служат, да, и их убиваем. Я еще раз говорю, это началось не в феврале. Не сегодня, не в феврале. Это началось много лет назад. И я убежден, что если бы Россия не сделала первый шаг, то Украина бы сделала первый шаг. Потому что ровно для этого это государство и готовили. Если вы посмотрите на все, чем была Украина последние лет 10, вы поймете, что с точки зрения, я не знаю, социального государства, финансово успешного государства, полезного для остального мира государства, Украина не была ничем из этого. Это было достаточно грустное зрелище, где люди плохо жили, где ситуация становилась все хуже и хуже из года в год, где особенно с 2014 года ничего не поменялось в хорошую сторону, поменялось все только в худшую. Единственное, что там действительно менялось, где были процессы, где можно было вот прям сравнить, было так, стало так, это превращение всех этих людей из братского народа в самых настоящих и супер ожесточенных наших врагов, которые ненавидят все русское, ненавидят русскость в самих вот людях, в себе, понимаете? Там же огромное количество людей, которые, ну, это этнические русские люди, но они ненавидят настолько, что они выжгли в себе это. Действительно считают себя там, ну, кем угодно, только не русскими. Их заставили нас ненавидеть. Да, мы потеряли этот момент. Мы никак не сыграли на опережение. Да, мы не сыграли на опережение. Мы потеряли. Мы виноваты в этом? Да, мы виноваты. Но у нас создалось такое огромное государство, 40-миллионное государство, с которым у нас общая граница, которая не просто негативно, а вражески к нам относится, по-вражески, имеет вражескую риторику, говорит о ядерном оружии, я напомню, и о его применении. Постоянно не просто угрожает Российской Федерации военными действиями, но еще и убивает людей, которые те самые наши братья, которым не промыли мозги, не успели промыть мозги, убивает на регулярной основе. Не чурясь никакими методами, просто мочат штабелями. Ну, да, если в итоге в Одноклассники там, вот кто это нам писал? Ну-ка, как вас звали-то? Я куда-то убежало ваше сообщение. А, вот, Руслан Дрокин пишет. Если ваши дети, ваших одноклассников и однокашников сейчас служат в вооруженных силах Украины, ну да, значит, так оно и есть. Значит, так оно и есть. Пускай не идут, не служат. Пускай приезжают к нам сюда, в Россию. Приедут? Может, к вам в гости приедут, Руслан? Или они вас точно так же ненавидят? Приедут и с удовольствием взорвут. Вот в этом мне верится, если честно, больше. Учитывая мой опыт наблюдения за тем, как сейчас украинцы общаются с русскими, с россиянами, с людьми, которые симпатизируют России во всех там проявлениях. Вы не хотите ничего читать, кроме вашей позиции, пишет Олег. Даже объективные вещи. Вот это поворот, Олег. Я читаю ваше сообщение. Что ж, в этом смысл всей внешней политики Российской Федерации. Ничего не вижу, ничего не слышу. Удачи. А где, что вы написали-то здесь такого, Олег? Покажите мне ваше сообщение, которое... А, господи, заговорился я, да? Олег, пришлите, пожалуйста, я обязательно прочитаю ваше великолепное сообщение, которое не совпадает с моей позицией. Сейчас давайте послушаем рубрику про собак.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 25 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Продолжаем с вами общение сразу на нескольких площадках. YouTube-канал «Говорит Москва», подписываемся, ставьте лайки, дизлайки. Заходите туда, сейчас будем немножечко видеоматериалов накидывать, где... Понял? Я тебе сейчас еще скину дополнительные. Это я, Георгий Осипов, который отвечает у нас сегодня здесь за видеотрансляцию. Евгений Мирзон отвечает у нас сегодня за звук. YouTube-канал «Говорит Москва», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. С галочкой тоже заходите, обязательно подписывайтесь. Точно такая же трансляция идет у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Там еще у нас самые лучшие новости. Все максимально оперативно, проверено, выдержки из эфиров, мнения экспертов и эфир. Туда поэтому надо обязательно заходить и подписаться. Ну и наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Давайте я дочитаю сообщения, которые здесь вы накидали, а потом пойдем с вами дальше. Олег, обещанный Олег, который писал нам в конце предыдущего чата, вот написал сообщение. Я вот Олег, и я вам пишу. Я русский. Я за единство народов славян. Я поддерживаю идею великой России. Я хочу процветания и мира, в том числе Украине. И вот такой я прекрасно понимаю, что шапкозакидателям нельзя давать ход. Я прекрасно понимаю, что мы, я буду некоторые слова на более цензурные просто заменять, потеряли Украину и Белоруссию. Во втором случае нам помог только Господь. Мы, как это все слово-то заменить? Мы немножечко одурели с себя и своей имперскости. А вокруг нас куча проблем, которые мы не видим или видеть не хотим. А другие видят и работают над ними. Могу написать еще и буду копировать, пока не прочитаете. Видите, не надо ничего копировать, я прочитал. Я же сказал, что прочитаю. Вы как-то, знаете, Олег, немножечко путаете, что ли. То ли радиостанции, то ли программы. Я здесь любое мнение прочитаю. Просто я никакого мнения не боюсь. Вы мне можете написать абсолютно все, что угодно, если это отвечает всего лишь нескольким правилам. Первое, это не должно быть никакого мата. Второе, не должно быть никакого оскорбления ведущих. И третье, не должно быть оскорбления слушателей. Все остальное, пожалуйста, пишите. Читаю практически все. Значит, по поводу того, что вы русский, что вы за единство народов славян, поддерживаете идею великой России. Я тоже поддерживаю. Только я за единство не только народов славян, а всех народов, которые проживают и когда-либо проживали на территории российского государства. Значит, и вот шапка закидателям нельзя давать ход. Вы прекрасно понимаете, что потеряли Украину и Белоруссию. Белоруссию не потеряли. Почти потеряли. Но не потеряли. Вы говорите, что здесь помог Господь. Я считаю, что здесь помог не Господь. Здесь как раз помогла реакция. Своевременная реакция и от нас, и от белорусских властей. Что тоже очень важно. На Украине такой реакции не было. У нас есть имперскость, и мы немножечко от нее одурели, а вокруг куча проблем, которые мы не видим, а другие видят. Вот меня интересует по поводу других, что они видят и как они решают свои проблемы, раз уж вы хотите еще написать. И при чем здесь имперскость и незамечание тех или иных проблем? Как раз, я не буду ничего говорить про имперскость, потому что я человек, супер имперских взглядов. Я никогда это не отрицал и всегда про себя это говорил. Поэтому с имперскостью даже и спорить не буду, для меня это плюс. А по поводу проблем, которые кто-то не видит и не хочет замечать, я не считаю, что какие-то проблемы кто-то не видит и не хочет замечать. Проблемы видят, замечают и их решают. Просто помимо проблем, за которые ответственны только мы сами, есть еще огромное количество проблем, за которые ответственны те, кто нам эти проблемы навязывает. И мы не можем выбрать, какие решать. Нам приходится решать все проблемы, чтобы оставаться на плаву и чтобы таким образом решать вопрос своего существования как государства. Вот и все. Ты не то видео смотришь. Хотя это, конечно, тоже забавное видео. Ну, давай для... Это не то, что я хотел показать, но это просто весело. Сотрудник дипломатического представительства Соединенных Штатов Америки в городе Москве, то есть сотрудник посольства, возвращается... Это там уже подтвердили его имя, фамилию, я сейчас найду, как его зовут. То есть это точно абсолютно... Запускай. Возвращается с вечеринки, видимо, у Децела дома, что-нибудь там такое было. А там надо заново, с самого начала. Что-то только выдержку. С самого начала? У тебя короткая версия. Там все хорошо. И такой немножечко подушатал человека. Этого я не видел. Есть продолжение, да, разные ракурсы. Ай, ты посмотри, хорош. Ну, это так, это просто веселый ролик достаточно. Ну, очень комичный, ничего не могу поделать. Прям человек нормально ушатался. Смотри, домой идет, домой заходит. Здорово, Васильич, здорово. Прошел мимо охранника. Ладно, это забавно. Давайте дальше сообщение почитаем. На работе я часто говорю в нашем диалоге два мнения, мое и неправильное, пишет мастер. Это хорошо, да, но как точка зрения, пожалуйста, я так никогда не считаю. Я готов принимать разные мнения, только я за то, чтобы они все были аргументированы и обоснованы. Когда я наблюдаю уровень ненависти к россиянам во всем прогрессивном мире, у меня в голове один вопрос. Как это допустили наши небожители? Им почему все это не решалось дипломатией вовремя? Ответьте, если вопрос, кто виноват? Пишет 13-й. Наши небожители, вы имеете в виду, что нашу власть? Как наши дипломаты не решили вопрос ненависти к россиянам не у нас в стране, а в других странах? А при чем здесь наши дипломаты? Объясните мне, пожалуйста. Дипломаты, что ли, уровень ненависти выставляют в той или иной стране? Особенно где-нибудь в Европе? Особенно где-нибудь в Латвии, Литве, Эстонии и так далее? Вот пришло время для тех самых роликов. Потому что я не считаю, что... Осипов, ролики. Латвия, Рига. Все, здесь. Очнулся, да? Работаем дальше. Я не считаю, что бешеный уровень ненависти существует вот просто всеобщий такой. Где-нибудь в Германии, точно абсолютно ее нет в Италии. Мы видим это вообще в принципе потому, как итальянское государство себя ведет. Ее нету всеобщей где-нибудь в Испании. Я уверен в этом, в Португалии. Она есть в каком-то проценте, но не в таком, как в определенных государствах, например, в прибалтийских. Там да, там всеобщее и безудержное. На всех уровнях власти и не только. В Польше, да, государственная политика – это русофобия. Но и они тоже создавались, в принципе, как независимые государства ровно для этого. Их накачивали еще дольше, чем Украину, всей этой историей. И все это выливается не просто в... То, что они забывают свою историю. То, что они плюют на свою историю. Они, наоборот, они переворачивают историю с ног на голову. И начинают чествовать преступников, которых осудил Нюрнберг. А они начинают возводить в абсолют не только ненависть к россиянам, к России, к российскому государству, к российской истории, к своей общей с Россией истории. Они начинают возводить в абсолют показательное глумление над этой историей. Есть видео у нас, нет? Сейчас просто хочу показать я видео. Желательно... Как-то ты киваешь неуверенно. Дай-ка я тебе их сброшу, эти видео. По-моему, ты мне сейчас опять алкаша американского будешь показывать. Это не то. Это немножко другое падение. О чем хочется с вами поговорить? В Латвии таки полностью снесли памятник освободителям. Сделали это, показывая, наконец-то. Вот он, собственно, все, что от него осталось, это только стела. Потому что все остальные части были снесены несколько дней назад. Сегодня стелу показательно... Просто сбросили и транслировали все это на местном телевидении. А звуки включи. Вот с самого начала ролик и со звуком. Потому что звук там, это отдельная просто приятная история. Помимо того, что они снесли сам памятник, они собираются высушить пруд, который есть рядом с этим памятником, который является частью композиции. Вот, пожалуйста, звук. Просто слушайте реакцию. Это упал памятником освободителям. Памятник победителям в Великой Отечественной войне. Людям, которые сокрушили нацизм. Это вот всем тем, кто будет пытаться рассказывать, что в том числе и в Латвии нет нацистов и нацистской идеологии. Вот так вот улюлюкают. Разрушение памятника победителям. Освободителям, в том числе и этих людей, как казалось. Пруд будут высушивать, рыб передадут в местные рестораны. Это официальные заявления официальных рижских властей. Отсюда хочу у вас спросить. Скажите, пожалуйста, а видите ли вы возможность какого-то противоборства с этим? Что можно с этим сделать? И можно ли вообще хоть что-то? Реальные варианты приветствуются. Варианты наподобие «заедем на танках» ничего против не имею. Но можно еще какое-нибудь что-нибудь пореальней такое в ближайшей перспективе привести. И кто в этом виноват? Вот у нас есть вариант по поводу российской дипломатии, которой почему-то не получилось там решить этот вопрос. Вот действительно ли вы считаете, что Россия в первую очередь виновата в том, что в Латвии, в Литве, в Эстонии, там везде все одно и то же. Они сносят разного масштаба разные памятники, связанные с победителями нацизма. Все это же произошло у нас в Киеве, там, во Львове, ну, на Украине, в общем, по всей территории Украины происходило все то же самое. Реально ли вы считаете, что в первую очередь в этом во всем виновата Россия, или же все-таки есть кто-то другой, какие другие причины того, что там происходит? 7373948, код 495, это номер для звонков в наш прямой эфир, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит Москобот, я вас слушаю. Здравствуйте.
Да, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Дело в том, что да, вот мне посчастливилось, может быть, в кавычках, не знаю, но лет 35 назад я объехал там на сборах, на соревнованиях всю Прибалтику. И фактически во всех городах был, и я могу сказать совершенно правдиво и откровенно, что даже тогда была ненависть и абсолютное пренебрежение к русским. Это даже мы были еще маленькими относительно, и это чувствовалось даже у молодежи по отношению к русским. Это еще было тогда. Поэтому говорить, что сейчас, ну, насильно мил не будешь, это известная вещь, но эти страны всегда соотносили себя с Австро-Венгрией, как минимум, но никак не с Россией. Мы пытались насильно заставить себя любить. Это невозможно. Поэтому все закономерно, и результаты абсолютно закономерен.
Смотрите, насильно мил не будешь, насильно невозможно заставить любить, хорошо, согласен. А как быть с ненавистью? Потому что никак, есть безразличие, да, есть отсутствие любви, а есть ненависть. Причем ненависть агрессивная.
Ну, мое мнение, если какое-то животное сидит в клетке, то есть и обязано это делать и принимать там еду с вил, то получить какое-то благостное настроение в отношении кормящего невозможно, как мне видится. Поэтому тут два варианта было изначально. Отпустить совершенно свободно, ну, либо же пойти по негуманному сценарию, потому что третьего варианта не дано, как мне видится. То есть просто игнорировать, опять же, это все рядом с нами, но это же было изначально, соответственно, мы же, они не добровольно вошли в состав СССР в свое время. Поэтому и отношение к России всегда было негативным, к русским в том числе, естественно. Я вот привожу пример, это 35 лет назад был, даже немножко больше, поэтому... Это было давным-давно, и в СССР это все, да, это было четко.
А как быть с русскими, которые там живут?
Ну, вы знаете, это вопрос очень сложный. Касаемо, как этих людей можно было предоставить возможность уехать с огромной территории, возможности финансовые, по крайней мере, 20-30 лет назад фактически неограничены у России были. Можно было субсидировать, давать какие-то возможности по работе. Я не думаю, что, переехав в Россию, люди бы русские потеряли больше, чем имели они там. И поэтому,
да,
я не знаю...
Да, здесь я согласен.
Заинтересовать максимально и дать возможность не так много русских на территории Прибалтики. Поэтому мы могли сделать все возможное, касаемо от государства и финансовых каких-то вещей. Я просто сейчас слушаю по радио вашу же рекламу, где собирают там какие-то крохи для там несчастных детей. Ну, вот это, да, по радио, то есть это идет реклама.
И чего?
По телевидению в том числе.
Ну, мне кажется, где не идет?
Ну, вот это вот вопрос, кстати, который, не знаю, стоит на эту тему дискутировать, это не совсем, мне кажется, правильно.
Да никакой дискуссии здесь нет. Покажите мне хотя бы одну страну в мире, самую богатую, где не идет.
Да, ну на эту тему спорить...
Ну, поэтому, да, давайте не будем, да, не будем, да, отрываться. Да, спасибо.
Да, пожалуйста.
Спасибо. По поводу, значит, что делать там с русскими людьми, да? Крути ролик, лишним не будет. Для тех, кто вдруг вот присоединился только сейчас, это вот так в Риге сносят памятник воинам-освободителям. Сегодняшние кадры... Окончательно была снесена последняя часть памятника, высокая стела, да, остальные части были снесены на днях. Пруд тоже, я думаю, в ближайшее время высушат. Там все собирается что-то застроить, в пруд высушить, а рыб скормить в местных ресторанах. Вот. Значит, по поводу русских, которые живут на территории Прибалтики. Я вот недавно видел мнение, по-моему, у Анатолия Ширия, это такой блогер украинский, если вдруг кто не знает, в телеграм-канале он у себя написал, что русские, которые до сих пор едут в Прибалтику, в Латвию, Литву, Эстонию, по собственному желанию, а не по необходимости, не потому что у них там родственники или еще что-то, а вот просто потому что они хотят туда ехать, просто идиоты, написал он, извините, конечно. А я с ним здесь соглашусь. Потому что, а по поводу людей, которые там живут, это они не идиоты, конечно же, вообще, безусловно, нет. Там просто свои нюансы. Потому что, я, кстати, вам напомню еще, да, президент Латвии вчера призвал изолировать нелояльных государству русских. Что он, мы видим, как, ну, это его цитата, давайте раскроем. Мы видим часть русского сообщества, которая нелояльна к нашему государству. Наша задача справиться с ними, то есть изолировать их. Их просто надо изолировать, повторил он в эфире Латвийского радио. Ничего не напоминает, нет? Не повторяется история? А вот теперь как должно повести себя наше государство? Я вижу здесь вот огромное сообщение, огромное количество сообщений, люди говорят, да ничего не надо делать, плюнуть надо на них, пошли они все далеко и надолго, и я сейчас сильно очень перефразирую, плевать на них и так далее. Но там ведь наши люди, по крови наши, по мыслям наши. Их там достаточно много, особенно в масштабах этой страны. 700 тысяч русских живет в Латвии. 700 тысяч. Там всего живет, сколько, 1,3 миллиона. И то это по официальным данным. Но это достаточно много. Их там сейчас собираются в гетто загонять. Понимаете? Это именно оно и есть, это гетто. А почему они не уехали оттуда до сих пор? Ну, во-первых, ощущение родины, родного города, да, человек, где родился, там пригодился, это все понятно. И я с уважением отношусь к этому аргументу. Но в остальном я вот так вижу отсюда, из Москвы, общаясь с этими людьми, я общался уже сегодня в утреннем эфире стрима «Арти Летучка» с человеком из... лишний раз не буду говорить с кем, чтобы лишнее внимание не привлекать, просто потому что сейчас действительно, мне кажется, это может быть опасно, но с политиком, достаточно известным... политикам, общественникам, которые русским, который выступает за права русских там, который вот с ним общаясь, с другими, с людьми, которые просто приезжают, не политики, не общественные люди оттуда. Я очень много вот с ними общался и понимал, что они тоже чувствуют себя немножечко, лучше не знаю, правильно ли это говорить, но они такие, они немножко чувствуют себя европейцами, им нравится вот эта игра в европейство, которая не является ничем, кроме как игрой. В это играют и в самой, и в Риге, и в Вильнюсе, и в Таллине. Они вот, мы Европа, мы Европа. Они орут о том, что они Европа намного больше, чем настоящие европейцы. При этом настоящей вот той самой Европой, которой они пытаются подражать, не являюсь. Вот русским там тоже нравилась эта игра. Им нравится такое ощущение, что они вот русские, но они немножечко другие русские. Знаете, вот мы, да, мы вот такие же, как вы в России, но немножечко другие. И это без какого-то негатива. Это просто вот так оно и есть. Может быть, поэтому тоже и не уехали. И неправильно сделали. Должна ли была наша страна каким-то образом на государственном уровне повлиять на эти процессы? Пригласить? Там, я не знаю, как-то репатриировать, я даже не знаю, какое слово здесь подобрать правильное, но сделать так, чтобы эти люди оттуда уехали. Я считаю, что да. Надо было делать. Не сделали? Не сделали. Сейчас сделаем, но, судя по всему, нет. Пока проблемы остаются. Но надо наших спасать. А то, что государство с подобной идеологией, с подобными настроениями против России долго находиться на границе с российским государством не может, мне кажется, это аксиома, которая подтверждалась миллион раз в истории человечества. И это просто еще раз на заметку всем тем, кто попытается и пытается и продолжает играть вот в эту оголтелую русофобию и ненависть к России. Долго и так не бывает. 7373948, я вас слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот не собирался звонить, но предыдущий товарищ меня, так сказать, сподвиг.
Ну,
я попробую ему оппонировать таким же вкрадчивым голосом, каким он обманывал тут сейчас он только что людей, что у нас, оказывается, не было дружбы. У нас всегда была дружба в Советском Союзе с Прибалтикой, и она была неотъемлемой частью. У нас проходили даже музыкальные фестивали всесоюзные там. Угу. Вот, если он не помнит, этот товарищ.
Вот. Ну, музыкальные можно фестивали напомнить, еще что... недавно и в наше время проходили.
Ну да, и Лайма Вайкер у нас была там, и Раймонд Паулс, и Теннис Мяги, и до бесконечности можно искусство, так сказать.
Да, но знаете, как показывает практика, вот давайте возьмем Лайму Вайкули. Просто почитайте, что этот человек говорил и говорит сейчас, в последние несколько лет. Как она себя ведет. За это время она успевала даже поработать на наших федеральных каналах и продолжала говорить то, что говорила. Не знаю, я там не жил. Мне тяжело судить о том, была ли любовь, не была ли любовь и так далее. Мне кажется, это вообще какие-то такие очень уж странные истории и понятия. Но учитывая то, с какой скоростью они стали нас ненавидеть, то, с какой скоростью они стали притеснять русских людей там у себя, а это было вот так, я напомню, о любви не сигнализирует. Но это вот это моя точка зрения. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Радио только выключите, пожалуйста.
Я вообще считаю, что почему нас кто-то должен где-то любить? У нас есть самодостаточное государство. И его вполне хватает, чтобы любить себя. Угу. То есть они там спросят, чего хотят. То есть мне, например...
А как вообще... насчет ненавидеть?
Они нас ненавидят. Но я не чувствую вот этого. Вы лично чувствуете вот эту ненависть?
Да, конечно. Да, когда президент, когда президент говорит о том, что русских надо изолировать от всего остального общества, это вы не чувствуете в этот момент ничего?
Ну, это одни разговоры. Я не считаю, что они так сделают. Если они так делают, я считаю, надо наших граждан забрать к себе. Я думаю, мы их прокурим, обеспечить их жильем, работой и всем остальным. Угу. И забрать их просто к себе обратно.
А насчет ненависти, у вас родственники воевали в Великую Отечественную войну? Конечно. А когда когда им памятник сносят, вы не чувствуете ненависть?
Я к ним? Нет.
Не к родственникам, к тем, кто... Нет. Ненависть, которая исходит от тех, кто это делает.
Я не чувствую, я к ним ненависти не имею за это.
Да вы-то понятно. Да вы-то понятны, спасибо. Я тоже, у меня тоже не было никакой ненависти. Мне вообще было плевать всю жизнь. На Латвию, на Литву и на Эстонию. Это были последние места на территории вообще нашей планеты, куда я бы хотел поехать когда-либо. Понимаете, вот все эти великолепные названия, которые так греют слух. Таллин, Рига, Вильнюс. Ну, кошмар просто. Ну, никогда не хотел. Ну, все равно было. Но говорить о том, что, ой, ну, нас никто не должен любить. А я и не говорил, что нас должны любить. Никто и не должен любить. И не надо нас любить. Но мы говорим о ненависти. О ненависти яркой. О ненависти выпеченной вперед. О ненависти, которая... не просто заполоняет информационное пространство внутри их маленьких недогосударств этих, а еще и огромное количество информационных пространств по соседству. Ненависти, которая на флаге уже буквально, они скоро на своих флагах будут российский рисовать перечеркнутым. Ненависти, которая перерастает в тот самый нацистский режим, который когда-то там существовал. Гетто, я напомню вам еще раз. Если вы не уверены в том, что это гетто, перечитайте то, что говорил президент Латвии. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 25 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Сейчас будет, я вижу ваши звонки, огромное количество сообщений, сейчас все обязательно зачитаю, на звонки отвечу. Но, значит, для начала давайте сверим, значит, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва», звоните 7373-94-8, код 495. Также залетайте бегом все к нам на YouTube. Канал «Говорит Москва» называется. Там есть трансляция, там есть чат. Там видеотрансляция. Сейчас будем снова показывать вам всякие интересные ролики. Поэтому подключайтесь. Такое вот радио в телеформате. То же самое у нас есть в группе ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. И в нашем Телеграме «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Значит, попытаюсь сейчас разобраться, что здесь у нас в чате как раз на YouTube. Рестораны, ну и что, еще какие-то столовки бывают. Так, ладно. Живу в Прибалтике. Вот, я нашелся. Живу в Прибалтике. Очень больно, но... Жду, может, теперь займутся экономикой? Как будут оправдываться за свои провалы? Ведь все эти годы решали проблемы памятников. Именно в них видели зло. Не займутся экономикой. Какая экономика в Прибалтике? Объясните мне, из чего? Что там должно вдруг произойти такое с Прибалтикой, чтобы там появилась экономика? Какая экономика в Прибалтике? Не будет там никакой экономики, Людмила, не обманывайтесь. Так, что есть еще? Тут очень много просто друг с другом переписывайтесь. Я это принимаю и даже поддерживаю, но пытаюсь вот отсюда что-нибудь вычленить. Ладно, давайте посмотрю пока наш чат. Гораздо больше ненависти, Алексей Ильин пишет, гораздо больше ненависти вызывают памятники шкуры Краснову, Маннергейму и прочим белогвардейским тварям и пособникам фашистов и некоторые ведуш. Ведуш, это, наверное, ведущий имеется в виду, правильно, Алексей? Ну, так как вы написали ведуш, вы думаете, что вы не будете забанены, что ли? Из-за несколько букв, что ли? Ну, хорошо, ладно. Белогвардейские твари больше ненависти вызывают, пожалуйста. Могут у вас что угодно ненависти вызывать. Догонку к сообщению. Русские в Латвии не совсем русские, просто русскоязычные. Но ментальность очень отличается от российской. Это я вам как мультикультурный человек скажу. Олег, такой, вы стали сегодня главным героем нашего эфира. Вы писали, что вы окончили, что вы родились и окончили школу в Риге. Просто, чтобы тоже понимали наши слушатели. Это я вам как мультикультурный человек скажу. А центр оказания добровольного переселения в России всегда в странах Балтии был и есть. Данной программой многие воспользуются и переехали. Вот такие дела. Ну, значит, не все. Кто-то, понятно, не хотел, кто-то, вот вы говорите, другая ментальность и так далее. Ну, наверное. Ну, вот сейчас эти люди, которые остались, в отличие от вас, Олег, будут огребать там, будут огребать по полной, им вообще ничего не простят, им все вспомнят и припишут. Все, что только можно, припишут. И загонят в лагеря, и изолируют, и уволят отовсюду, и будут щемить на всех фронтах. И никто не скажет, кроме России, ни слова. Они, если там продолжат оставаться, ну, что можно сказать, если это выбор каждого, личный выбор каждого человека. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, тут давайте простой ответ я скажу. Они просто бедные. Понимаете, был СССР, их как бы у них очень большая обида на то, что их бросили. Вот. А теперь платят другие им, понимаете? А тот, кто платит, тот заказывает музыку. Как говорит, кто женщину, ну, как бы это, кормит, тот ее и танцует. Вот, это такое мое мнение. У них просто большая обида на это все.
Вот. Я вот еще раз, давайте просто, попробую. Да, еще, обиделись, еще, вот, они Георгий, обиделись еще, на еще, что? Еще. На что
секунду,
они обиделись?
Вот знаете, мне еще отец рассказывал, а он у меня был как бы партийный работник, да? Он рассказывал такую штуку, что во времена СССР, я не знаю, там, в ранней стадии или в поздней, ну, такие факты как имели место быть, я не знаю, точно это или нет, руководителей крупных предприятий там, в Прибалтике, никогда их не назначали. Были люди русские в основном. Вот почему так было, я не знаю. Вот это он мне говорил, я это запомнил почему-то. Вот. То есть, ну, вот такое мнение у меня. Спасибо.
Понятно, наверное, на это и обижались. Олег тут пишет, я не тот Олег. Есть минимум два Олега. Это нюанс. Олеги, что-нибудь добавьте, что ли, к своему нику, потому что вы действительно один Олег и второй Олег, и мне тяжело будет вас отличать. Но я буду теперь смотреть, у меня здесь ID есть, буду стараться смотреть, вот как запомнить только, который из вас Олег из Риги, а какой из вас Олег не из Риги. Главное, что их там держат, это Шенген, пишет мастер. То есть паспорт, да, или что у них там вместо паспорта, возможность путешествовать по Европе их там держат? Серьезно? Они переоценили ли вообще вот эту возможность все, и кто там живет, и не те, кто там живет? Но можете вы путешествовать без визы по Европе, и чего? А если у вас денег на это нет? Вот вы там, у вас зарплата, пускай будет 1000 евро, что-то мне подсказывает, достаточно большая зарплата для той же самой Риги, например. 1000 евро зарплата, или 500 евро, даже 1500 евро. Ну и куда вы поедете на эти деньги путешествовать по этой Европе? Что вы с этой 1000 евро будете делать в Мюнхене, например? Или в Риме? А 1000 евро, я из головы взял, скорее всего, там какие-нибудь 500 евро, там 700 евро, а 1000 речи нет. Потому что 1000 евро, на самом деле, так-то и неплохие деньги. Ну, просто путешествие, вот прям вот эта возможность путешествовать без виз, это вот все то, ради чего готовы оставаться и терпеть вот всю эту мерзость. Издевательство над предками, над историей, над просто самостью, над личностью, над всем, над происхождением. Доходит дело до гетто. Об этом говорит президент страны. Шенген. Мне кажется, это не в Шенгене дело. А если в нем, тогда, ну, только гадость всякая лезет в голову, если честно, про людей, которых держит в этом смысле Шенген. Да ну и в этот Шенген. Либо уже за 30 лет должны были все там увидеть. В этой Европе. Все самые хорошие места. Это какие у нас? Это Рим, Неаполь, Камп Ноу, закончили, подвели итог, все. Вот вы посмотрели все, что там есть. Добрый вечер, Георгий. Возможность не путешествовать, а возможность работать по всей Европе. Работать по всей Европе, тогда их не касается то, что происходит в Риге. Потому что они там не живут. Они живут где-то еще, они живут в Берлине. Они не живут в Риге. Понимаете? Вот и все. Да, как бы, это очень хорошо, наверное, работать в Европе, там, никого в этом смысле не осуждаю, пускай работают. Работать вообще хорошо. Но это не в Риге происходит. Чиркунов Алексей пишет, тебе повезло с папой, чтобы так рассуждать. Во-первых, мне очень повезло с папой. Во-вторых, чтобы рассуждать как? Что не надо путешествовать по Европе? Ну вот вы сидите, у вас есть бумажка, которая позволяет вам путешествовать по Европе. Вы при этом вам гадят на голову и сверху еще долбят и говорят, а ты чмо? И гадят, и говорят, чмо русское, чмошник русопецкий. Видел, а там этот предкам твоим памятник стоит, великим предкам, самым великим людям в истории человечества, а мы его снесем, потому что это не великие люди, это чмошники, такие же, как и ты, чмо. И гадят, и бьют, а ты такой, поеду, наверное, в воскресенье в Париж. Немножечко причесался и поехал. Так, что ли? Из Риги уехала знакомая в Лондон. На 540 фунтов в школе работает. В Риге работы не найти было, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Василий пишет, это дает как бы ощущение свободы. Ну вот, если мы говорим про ощущение свободы, про Шенген и так далее, тогда, ну, это был ваш личный выбор, люди, которые там остаются. Тогда, наверное, эти люди не должны возникать. Они готовы были мириться с этими унижениями и притеснениями для того, чтобы чувствовать свободу. Хотя, казалось бы, как это бьется друг с другом. Нилс Майкл пишет, Сантьяго Бернабеу, какой Камп Ноу? А, я вам дам Сантьяго Бернабеу, Нилс Майкл. Разошлись здесь. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Я-то вот, знаете, так скажем, родился в Москве, и русский человек, и в России всегда. Но так по воле жизни случилось, что с Литвой я был связан, так скажем, с детства, можно сказать, много лет. Ну, так получилось, я не виноват.
Так и но я вам хочу сказать,
что любви у них, тогда уже, конечно, я в детстве, можно сказать, много провел в Литве.
Да.
Любви такой, знаете, что ох-ах, к русским, конечно, не было. Если честно, вот человек звонил, он, в принципе, все правильно сказал. Я это все видел. По поводу войны, конечно, вот то, что сейчас вот историю переворачивают, да. Ну, Великой Отечественной войны. И эти уже разговорочки шли и в 70-х, а я там в 70-х, как говорится, еще. Уже такие настроения бывали, да. Те, кто хотел уехать, когда вот эта вся ботва пошла, ну, перестройка вся эта вот. Многие поуезжали, а кто прижился там. Я потом, когда спортом занимался, еще возвращался туда, выступал там в Литве, не встал, на соревнованиях просто.
Да.
Как попалось, русский человек там водителем нас возил команду. Ну, водителем работал. Ну, и я с ним как-то поговорил, я говорю, а что вы не уезжаете там? Он говорит, да я здесь служил в армии, остался, женился, семья там. Друзья работают. Все, он и не хотел ехать никуда. Он разговаривал по-литовски. Да, они обижаются, когда, скажем, живут в Литве, а по-литовски не умеют разговаривать. Это меня, в принципе, тоже в Москве напрягает, когда, скажем, заходишь в магазин, товарищи. Ну, не будем обижать там с азиатского региона. Еле по-русски говорят, нет, тоже напрягает. Таксист тоже. Ну, как бы везет тебя человек, и мало того, что дорог не знает, еще и объяснить не может. Ну, вы не согласны с этим?
Что меня это должно тоже напрягать? Вы к этому?
Ну, вообще, вот, ну, как бы, если ты живешь... А я просто видел, понимаете, вот русский человек, например, живет вот в Литве, вот он знает литовский язык, да?
Да.
Он подчиняется законам, там, ну, какой-то вот распорядок.
Я, знаете, я не встречал ни одного русского, который жил бы в Литве, Латвии, Эстонии, не знал бы местного языка, если честно. Я ни разу таких не встречал.
Бывали такие...
Я верю, что бывали, но я не встречал.
Ну, я встречал, поскольку там был, понимаете. И они, конечно, вот когда там работаешь, я видел, люди работали, вот у меня, ну так скажем, дядя родной, он литовец. Ну, я не буду скрывать, у меня мать литовка, понимаете, я не защищаю, я россиянин в корень, как говорится, и москвич коренной. Вот, я за Россию всегда, вы не подумайте, что я тут...
Не-не-не, я все слышно, да.
Просто я имею в виду, что... Там люди, вот дядя мне говорил, у них на холодильном заводе, Снайги холодильники, помните, такие еще литовские были, он работал всю жизнь на этом холодильном заводе. У них был русские работали люди, там мастер русский был, его очень уважали, то и в 90-х годах потом, и все. Он, ну, жил, вот, понимаете, он жил как литовец уже, понимаете, он жил все. Его уважали, он работал, его никто не увольнял, никто не притеснял, никто не гнобил там. Говорит, ну, всяко бывает, понимаете, а... То, что вот такие разговорчики вот там, ну, в плане того, что вот как немцы там победили, проиграли за счет того, что морозы ударили, это я разговор слышал в 70-х годах. Понимаете, вот это переворачивание истории. Вот это. Поэтому и как Гагарин до сих пор был жив, там еще, что он не разбился, там эти разговоры я тоже в 70-х слышал. Вот эту всю либеральную вот настроенность, вот эту, ой, это знаете, как схватило. Причем это среди молодежи, вот я рос, у меня друзья там были, как говорится, сколько я с ними на эту тему спорил, там чуть не до драки-то. Ну, доходило это все дело, знаете, они вот, ну, такая направленность была уже вот у них. Такая вот.
Да, понятно, спасибо.
Я, извините, может, как-то нескладно.
Не, наоборот, вот, наоборот, очень-очень интересно, спасибо. Спасибо вам за этот звонок. Да, наоборот, очень интересно вот на тот, ну, о том, что, в принципе, нечто подобное было всегда. Олег пишет, один из Олегов, мужик прав, язык надо знать хотя бы базово. Ну, наверное, да, язык надо знать. Слушайте, ну, люди, которые там вот прям... родились и живут, особенно последние 30 лет, но я почему-то все время слышал, что они знают язык. Я верю, что таких нет. То, что это может кого-то раздражать, наверное, да. С другой стороны, когда у тебя огромный процент населения, может быть, не большинство, но огромный процент населения русские, русскоязычные, и ты берешь, например, и говоришь, а больше русских школ не будет. Это как сейчас в, там, я не знаю, в образном Майами, например, скажите, что на испанском больше разговаривать нельзя. Пойдите, скажите. Это в Майами. Посмотрите, как на вас посмотрят. А, вот это же немножечко другое, согласитесь, да? По поводу того, что они всегда были такими. А, может быть, и были всегда. Вот пишет Красногорочка, что у них ненависть это на подсознании, надо ждать пару поколений. Я думаю, что никаких поколений ждать не надо. И вы это не поменяете. Посмотрите на поляков. Посмотрите на поляков. Вот это действительно на подкорке. Ненависть, которую они пронесли сквозь века. И они всегда так будут к нам относиться. По-другому просто, ну, никогда и не было. И мы так же будем к ним относиться. И, наверное, и эти туда же, это нормально. Но есть разница между любить, не любить, а уважать, не уважать и вот агрессировать и вести себя так нагло, как сейчас себя ведет Прибалтика. Это большая разница. И вот такая страна, как Россия, не просто не должна позволять с собой себя так вести, она так и не позволяет с собой себя вести. Просто мы действительно достаточно долго запрягаем, это правда. Вот куда, куда угодно, называется. Ткни, везде найдешь подтверждение этому старому тезису. Действительно, так оно и есть. Но и Латвия, и Литва, и Эстония давным-давно должны были, и Польша, конечно же, больше всех Польша, давным-давно должны были зарубить себе на носу, что если исторически не меняется их отношение к нам, исторически не меняется и наша реакция на их отношение к нам, понимаете? Они как-то забывают. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здрасте.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, под Москвой.
Здравствуйте, Александр.
Вот, я считаю, что необходимо в России создать комитет, допустим, он будет там называться как по защите интересов России за рубежом, по защите интересов русских и граждан России за рубежом.
Uh-huh.
Вот, и, ну, чтобы туда мог обратиться любой гражданин за рубежом, где вот его гражданские права и права человека нарушаются. Вот. И, соответственно, чтобы были проведены расследования, допустим, там административно, там, может, это компания какая-то, чиновник это какой-то, чтобы на него там какое-то дело там возбуждалось, санкции на какую-то компанию накладывались, uh-huh. на какой-то банк, может быть, там, ну, вообще полностью на какую-то структуру. Чтобы прям вот вести целенаправленную вот эту вот работу, чтобы те, кто ущемляет права русских, русского языка и так далее, чтобы они чувствовали угрозу. Вот, и чтобы прям совместно с ФСБ вот прям работать
понятно.
В этом управлении.
Да, понятно. А, смотрите, ну здесь есть тоже нюанс. Если мы говорим про граждан России, то все понятно. И такой, такой институт существует. Это посольство Российской Федерации. А если мы говорим о русских, которые являются гражданами другой страны, но считают себя русскими, ассоциируют себя с Россией, но по тем или иным причинам они оказались на территории, которая перестала быть Россией 30 лет назад. А была, и была до этого столетиями, может быть. И там поколения жили этих людей. Вот и дед, и прадед, и прапрадед жил там и жил в России. А сын там, я не знаю, или внук, или правнук, или праправнук оказался вдруг уже в другой стране. Но при этом он ассоциирует себя со своими родственниками, ассоциирует себя со своим прошлым, ассоциирует себя с этой землей. Но оказался гражданином другой страны. Вот как здесь быть? Это тяжело. Мне кажется, что политика российского государства недостаточно четко в этом смысле работает. Но, как бы, вот как есть. Я был и в Латвии, и в Эстонии, общался с русскоязычными там. Что я от них слышал в своих странах? Это пишет Виталий Филий. Им живется комфортно. Можно спокойно поехать на работу в другую страну. Много эстонцев работает в Финляндии. На протесты за советские памятники не ходят. И в чем-то ведь это факт. На протесты за советские памятники в странах Прибалтики ходят в основном люди пожилые или 50-летние. Сколько я не видел оттуда, молодежи нет. Я видел молодежь. Виталий, но я признаю, что, конечно, людей вот от там, 50 и старше сильно больше. Сильно больше, там, это факт. А, так, ну что, давайте еще, наверное, один звонок успею взять. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
О чем спор? Один у них?
Спор, ну да, наверное. Спор о том, как относиться к тем, кто нас ненавидит и при этом находится с нами на границе.
Извините, а вот как ненавидели ярославцы москвичей до образования государства российского? Как создавалось вообще государство? О какой ненависти можно говорить? Чужое государство.
И чего дальше?
Так надо было в свое время, что теперь слюной брызгать? Укреплять скрепы.
Укреплять скрепы. Ладно. Знаете, у меня, спасибо, конечно, за звонок, но я в себе нашел одну не очень радующую меня способность. Это способность всегда промахиваться с последним звонком. Вот все так бывает по смыслу, а в конце все время как-то вот все немножечко выбивается. Ну ничего, буду исправляться. Спасибо всем, кто сегодня активно принимал участие в нашей дискуссии. Бешеное количество сообщений. Извините, что не смог прочитать, наверное, все и ответить на все звонки, но мы встретимся с вами здесь завтра и сможем исправить этот момент. Меня зовут Георгий Бабаян, это была программа «Отбой». Счастливо!